Мы начинаем вечер, посвященный творчеству Бориса Александровича Львов-Анохина, народного артиста РСФСР, режиссера Государственного академического малого театра. 60 лет Борису Александровичу было в прошлом году, поэтому это не юбилейный вечер. И когда встал вопрос о том, что Дом актера должен отметить то, что он не отмечал раньше, мы подумали, что надо отойти от существующего обычая. Нам тоже надо сделать какую-то перестройку. Нельзя же только говорить о ней, надо же как-то и реально действовать. И мы решили, что мы не будем сегодня на сцене ни играть, никаких отрывков, ни один театр, где работал Борис Александрович, не будет играть кусков из поставленных им некогда спектаклей. А мы просто сегодня постараемся, я не знаю, что у нас получится. Может быть, и ничего. А может быть, что-то и получится. Но во всяком случае, мы, все собравшиеся здесь, на сцене, решили рассказать людям, которые любят замечательного режиссера, замечательного человека, Бориса Александровича Львов-Анохина, а для меня Боря Львова, которого я знаю много лет, рассказать о том, каким он был, и, как написано в билете, каким он стал. Я очень хорошо помню свои юные годы, когда я впервые услышал имя Бориса Львова-Анохина. Когда в той театральной Москве, которой давно уже нет, потому что театральная Москва за эти десятилетия прожила много разных жизней, жизни, которые сегодня уже трудно даже восстановить и воссоздать. Потому что вот как раз сегодня, когда я ехал на этот вечер, мне невольно подумалось, как мы можем восстанавливать историю. Либо по сохранившимся кинодокументам, это всегда интересно, но их немного. Либо по воспоминаниям, они всегда неточны и всегда субъективны. В этом их прелесть, но в этом и отсутствие того, что составляет их историческую ценность чаще всего. Потому что рецензии, которые сохранились об ушедшем времени, они очень субъективны. У каждого свой взгляд, мало писали, разного качества, всегда сохраняется все самое талантливое. А между тем, таким художником, каким Борис Александрович Львов стал, и каким, я позволю себе сказать, он был почти в самом начале, 50-е годы, начало, почти детское восприятие, юношеское восприятие мира у моего поколения, увлечение актрисами, масштаб которых сегодня, за отсутствием равных им, вырастает на необычайную высоту. Алиса Коунан, Мансурова, Зеркалова, Бабанова. Имена, которые вызывали особое притяжение. Тысячи почитателей Московского художественного театра, которые толпились, чтобы увидеть уже немолодых трех сестер, казавшихся молодыми, Тарасову, Иланскую, Степанову, и массу людей, которые всегда ходили в театр Маяковского для того, чтобы увидеть маленькую, немолодую женщину, которая доигрывала свой старый репертуар и которую сегодня мы называем «Великая Бабанова». Я помню это время, потому что о ней писали мало, играла она уже мало. И вдруг появилась статья в газете «Советская культура». Бабанова Софья. Подпись. Борис Львов-Анохин. Так я впервые узнал, что есть на свете Борис Александрович. Эта статья запомнилась и как-то вошла в себя. И хотя прошли уже годы, я до сих пор помню эту статью. Этот текст, это волнение, которое испытывали почитатели бабановского искусства – благодаря той уникальной точности, с которой молодой критик, человек, который начинал свой критический путь, сумел воссоздать и облик актрисы в непривычной для нее роли Софьи, но и еще какими-то удивительно тактичными штрихами, как бы рассказать людям о том процессе изменений, который проходил крупнейший художник советского театра. А потом я прошли годы, я учился в аспирантуре, это был уже конец 50-х годов, когда в замечательном доме Дмитрия Николаевича Журавлева, дом, две маленькие комнаты, уютные, на первом этаже, всегда хлопает лифт. Никто это не считал, что это неорганично, все было нормально. Кухня, где нельзя было повернуться, где всегда было много людей. Валентина Павловна, жена Дмитрия Николаевича, сказала: «О, Виталий, вы не уходите сегодня, сейчас придет буря». Поскольку я всю жизнь всегда торопился и тороплюсь, и всегда мне было некогда, спросил, прикрываясь маской: «Какой еще Боря?» Сказал: «Как Боря Львов Анохин». И от этого имени сразу захотелось остаться. Потому что уже были статьи о балете, статьи о театре, и были спектакли в малом зале Центрального театра Советской Армии. Спектакли, на которых собиралась вся театральная Москва. Спектакли, в которых играла замечательнейшая актриса Людмила Фетисова, которой давно нет, но которую помнят люди театра. В которых играла великая советская актриса Любовь Ивановна Добрыжанская. Спектакли, которые несли аромат, настоящий аромат подлинного сценического искусства. Аромат спектаклей Бори Львова. Тогда не было никаких разговоров о том, что театр Советской Армии далеко, что он где-то на периферии Москвы, что он не имеет сборов. Это было одно из самых притягательных мест. И когда невольно думаешь о судьбе этого театра сегодня, а всегда думаешь о том, что происходит сегодня, то почти все люди, которые следят за театральной Москвой, они помнят это замечательное время конца 50-х и начала 60-х годов, когда шли «Добряки» Леонида Зорина, когда шел замечательный спектакль «Касса Мары» с Добрыжанской, когда на сцене этого театра шла «Барабанщица», когда вообще малый зал театра Советской Армии — это была вотчина Бориса Львова Анохина. Вот сравнительно недавно, несколько лет тому назад, мне, работая в архиве, довелось в МХАТовском архиве увидеть интереснейший документ, относящийся к 1963 году, к кризисному периоду МХАТа, когда Михаил Михайлович Яншин, человек современного ума и современного понимания жизни, предложил мхатовцам тех лет на одном из очередных художественных советов, когда обсуждали проблемы кризиса, это слово вошло в нас настолько сильно, что, сколько себя помню, все время ощущение кризиса, которое не уходит. И шли вопросы. Яншин задал, кого же поставить во главе театра. Выбор был между трех человек. Олег Ефремов, Анатолий Эфрос, Борис Львов Анохин. Документ художественного совета 1963 года. Думаю, что Борис Александрович даже не знал, что так всерьез обсуждали его кандидатуру. И вот именно этот флёр, который был вокруг имени Бориса Александровича, он и привел к тому, что я остался в квартире Дмитрия Николаевича. И когда появился молодой человек, тогда тоже в очках, очень ироничный, который говорил «да» почти на все, в котором было очаровательное обаяние, яд, но в рамках интеллигентности. И вообще вдруг стало понятно, что он человек, в котором есть свой спрятанный одному ему известный мир. За столом было весело, шумно, и все просили Борю, чтобы Боря показал актрис, с которым он работал. Он проявил уникальное искусство. И сегодня, в эпоху, когда все восхищаются только Жванецким по заслугам, как-то у нас совершенно ушло вот это искусство такое артистичное показа других людей. Я очень хорошо помню, как это был 59-й год, за столом Боря Львов показывал диалог между Бирман и Гиацинтовой. У меня это осталось в памяти, потому что я хохотал до слез. И когда встал вопрос о том, что, может быть, на этом вечере, чтобы Боря показал этот диалог, я был категорически против, потому что это неловко. Все-таки годы, тем более, что написали на афише цифру, которую писать было не нужно. Не нужно просто потому, что это нельзя поверить. Хотя можно поверить только в то, что по лицу сегодняшнего Львова понятно, что он прожил большую жизнь. Жизнь очень непростую. И совсем не ту удачливую жизнь, о которой все мечтают в юности, и почти никто из которых ее не проживает. Надо сказать, что после того, как кончился этот замечательный период театра Советской Армии, когда люди рвались на спектакли с Дворжанской, Фетисовой, когда театральная Москва не пропускала по много раз ни одного спектакля в постановке Бори Львова, он переехал с площади Коммуны и переехал на улицу Горького. Как-то до сих пор все хотят жить на улице Горького, но тогда все как-то считали, что Боря совершает большой такой подвиг, что он берет театр, в котором работал Яншин, работал Гиацинтова, но театр, который не пользовался той славой, как в тот момент многие новые коллективы театральной Москвы. А если учесть, что 60-е годы – это были годы бесспорной славы театра «Современника», театра на Таганке, когда на поверхность нашей сценической жизни приходили новые имена, новые театральные коллективы, когда жизнь на сцене становилась похожа на ту жизнь, которая шла на улице. Вот именно в этот момент Боря Львов перешел в театр Станиславского. Я совершенно сегодня не собираюсь людям, которые пришли сюда для того, чтобы выразить свое уважение, любовь и интерес к таланту Бориса Александровича, заниматься театроведением и театроведческим экскурсом. Я просто помню это время, помню спектакли Зорина и помню спектакль, который и сегодня мог бы, наверное, воссоздать, если бы было время и возможность попытаться это сделать. Один из лучших спектаклей Львова «Антигона» Ануя. Спектакль, в котором играла Елизавета Никищихина, ставшая действительно сразу знаменитой. Это был удивительный спектакль. Казалось бы, тогда у Львова был успех. «Палуба», в которой прекрасно прозвучала один раз тогда, больше так она никогда не звучала, Константинова Аля, актриса этого театра. Был «Материнское поле» с Добружанской, приглашенной на главную роль. Были спектакли, где зазвучали имена Рыжковой, Савченко, Урбанского, Бочкарева. Театр, который вызывал огромный интерес, и все-таки «Антигона» резко выделялась. Пьеса, написанная Жаном Анулем в 1943 году, пьеса «Миф» о том, как Антигона не принимает своего дядю Криона, потому что он не дает похоронить брата, и она желает его похоронить, как бы обнажавшая главный конфликт, вечный конфликт между властью и человеческим существом, был решен какой-то отстраненный, как и теперь бы сказали критики, брехтовской манере. Это был удивительный спектакль. Я до сих пор помню молоденькую Лизу Никищихину в кресле, помню Евгения Леонова, который сыграл одну из своих лучших ролей. В этом спектакле была сценическая графика, точно пульсировала мысль. Этот спектакль отличался высочайшей театральной культурой. Та культура, которая вообще, даже в неудачных работах Львова, а их тоже у него немало, является одним из самых специфических особенностей его дарования. Вкус, театральная культура и высшая интеллигентность, которая стала редким качеством на нашем жизненном рынке. Но надо сказать, что в этом театре Боря прожил, по-моему, и счастливые, и не очень счастливые, и трудные времена. И наступил момент, когда после ленинградских гастролей, после спорной, но бесспорно интересной Медеи, вскоре он ушел из театра Станиславского. И наступила пауза. Вот эта пауза, она как бы его отвела в сторону и родила в нем то состояние души, с которым, любя его, я всегда хочу спорить. Я понимаю, что не место спорить сегодня, но спорить хочется. Вот в эпоху, особенно сегодня, 87-го года, человеческих страстей, нового союза театральных деятелей, бесконечных выборов, заседаний, совещаний, конфликтов и попыток, чтобы эти конфликты исчезли. В эпоху, когда ничего нового, к сожалению, не рождается. Когда все выясняют отношения друг с другом, хотя, по-моему, они давно определены. В эту эпоху Боря Львов занимает как бы стороннее место. Я в стороне. Я не хочу ввязываться. Я не вмешиваюсь. Я занимаюсь искусством. Вечный спор. Мой с ним. Хотя за многие годы наших телефонных разговоров, наших встреч, моего постоянного желания общения с ним, с интересным собеседником. Вечный спор, что нельзя быть в стороне. Невозможно. Что все равно человек внутри. Что эта позиция имеет свои определенные недочеты. Эта позиция привела к тому, что какое-то количество лет Боря Львов был вне театра. Он ставил. Я помню, как он поставил шумный спектакль Радзинского, самого сегодня популярного драматурга, которого ставят в Америке, в Европе, правда, в маленьких театрах, но ставят много и широко. Одного из самых театральных драматургов. Одни его называют представителем массовой театральной культуры, другие считают, что он шокирует зрительный зал. О нем спорят, но бесспорно одно, что его пьеса имеет успех. Радзинский начался не только со спектаклей Анатолия Эфроса, которые прославили имя драматурга на сцене театра Ленинского комсомола, в знаменитых спектаклях, в которых впервые вышла хрупкая, ломкая, алогичная Оля Яковлева. Дело в том, что Боря Львов поставил когда-то в Амхате, альма-матер нашего искусства, так нас учили, спектакль о женщине Радзинского. С Татьяной Дорониной в главной роли. Что бы кто бы мне ни говорил сегодня, как бы подробно ни объясняли друг другу свое отношение, а сегодня при взгляде на актера прежде всего выясняют взаимоотношения, а не то, что он сделал, я очень хорошо помню эту удивительную ситуацию в здании филиала МХАТа на улице Москвина. Теперь нет филиала, есть МХАТ на улице Москвина. От этого ничего не меняется. Театр не работает, там ремонт, который неизвестно, когда кончится, как все ремонты у нас долго идущие. Но я хорошо помню этот спектакль, на который я с билетом не мог попасть физически. Я помню актрису, я не буду ее называть, может быть, она в зале, ну и вообще не надо называть, мало ли, что бывает у каждого в жизни. Кто мне сказал: Виталий, неужели вы идете на женщину? Я говорю: вы что же идете? Мы встретились в переулке. Она говорит: я иду для того, чтобы убедиться, что я не права. Вот так все убеждались, кто правый, кто неправый. И я помню эту обстановку в зале, когда Доронина после своего великого триумфа в театре Товстоногова, когда она сразу взяла, схватила в конце 50-х годов после Надежды Монаховой титул первой актрисы по праву, а потом совершала уже свой путь к феномену той театральной культуры, в которой мы живем. Она тогда в 70-м году сыграла блистательно о женщине. Сыграла она блистательно. И в этой не лучшей пьесе Эрика Радзинского она проявила свои качества, своего дарования, которые присущи ей и сегодня. Темперамент, силу, властность и воздействие на зрительный зал. Тот магнетизм, который есть. Его можно принимать или не принимать, но он существует в природе. Но весь спектакль по этой тоже пьесе, в которой можно упрекнуть в пошлости, было поразительное качество – вкус. Вкус и Радзинский соединились воедино. И спектакль о женщине был одним из самых удивительных созданий театра в 1970 году в Амхате. Самое интересное, то, что Боря, наверное, вы не знаете, то, что мне повезло, когда я писал книжку о Степановой. Я читал все протоколы, когда вас обсуждали вместе со женщиной. Все то, что вы можете сегодня себе вообразить, это называется детский лепет на лужайке. Потому что все то, что позволяли себе говорить великие мастера, личные качества, которые не всегда совпадали с тем, что они делали на сцене, это обычные свойства, они говорили не только о Доронине, которую они зачеркнули навсегда, она, по их мнению, должна была умереть в 70-м году, навсегда и никогда не возрождаться, но это не тот случай. Доронина всегда будет возрождаться, что бы ни было, как бы ее ни размазывали по стене, это природа ее дарования, и что бы они ни писали, и что бы ни говорили, она есть, и Львов это понимал. Но и говорили о вас, при всем вашем такте, уме, изысканности, манере, когда вам кажется, что вы убиваете собеседника, а это все равно даже никто не обращает внимания, сказал и сказал, мало что говорит Боря Львов. Интеллигентнейший Боря Львов. Это слово произносили как какой-то очень неприятный довесок, потому что это не современно. Это действительно не очень современно сегодня, потому что мы отказались от многих слов и от многих понятий, потому что мы сегодня живем в другом мире. Бег. Неважно, что это театральный бег сегодня на месте, но нам кажется, что это бег наперегонки. И хорошо, что Боря Львов не знал, как обсуждали его спектакль. Но когда я прочел в 85-м, что говорили о нем, я понял то, что я не понимал тогда. Почему Львов тогда не уходил ни в какой театр? Я понимал, что это была попытка жить в стране. Вечная попытка и вечное борение с собой. Быть в стране. В этом я не принимаю участия. От него отходили критики. Отходили друзья, которые его когда-то любили, которые о нем писали. Они считали, что это уже прошлое. Это было и это есть. И не надо на это закрывать глаза. Было много трудного. Он уходил в то, что он писал книгу. Он написал книжку о Булановой. Я не поклонник этой книги. В ней масса комплиментов и одни комплименты. Когда мне с утра до вечера говорят, что Уланова великая, у меня ожидается протест доказать, что это не так. Но это мое свойство. Вообще эти слова, они мало что дают. Но у Бори были замечательные эссе об актрисах балета. Он был один из немногих, кто написал удивительную книжку, ставшую сегодня раритетом и почти бестселлером для любителей балета. Книжку о действительно великой, и Уланова великой, никто не спорит, дважды герой социалистического труда, книжку о балерине народной артистки РСФСР Али Яковлевне Шелест. Каждый, кто любит балет и кто когда-нибудь видел Шелест, мне в жизни повезло ее видеть дважды в Зареме, когда она танцевала с Улановой, если не ошибаюсь, в начале 50-х годов на сцене Большого театра. Было два спектакля Бочисарайского. И где-то в 59-м или в 60-м году был такой, не бог весть какой балет, Лапутина, «Маскарад», где Шелест танцевала баронессу Штраль. И это осталось навсегда, как очень легко всегда проверить, что в тебе остается навсегда, при условии, если это сохраняется в памяти. Боря написал замечательную книжку о Шелест. И когда в этом году в Ленинграде мне повезло, я смотрел передачу по телевидению о Шелест и увидел Бориса Александровича в кадре, естественного, простого, без великих слов. И вдруг я понял, что когда Борис любит всерьез, когда это не просто позиция мировоззренческая, а еще окрашенная эмоциональностью, то он обходится без всего того аксессуара слов, которым все пишущие о театре грешны. А потом он перешел в Малый театр. И в Малом театре он поставил много спектаклей. Я видел почти все, что видел Борис Александрович за всю его творческую жизнь. Я всегда, даже в периоды, когда мы не часто виделись, испытывал к нему не просто интерес, но и нежность, как к человеку, который воспринимает жизнь как бы на одной волне. Я помню, как я порадовался за талант Васи Бочкарева, сыгравшего Фоме Гордееве, как я увидел Руфину Нифонтову в ином качестве. Я помню свое ощущение от, в общем, скромно прозвучавшего в Москве утренней феи Кассона. И действительно, так сегодня подумаешь, Москва, перестройка, достройка, споры, масса событий, современная новая волна, интереснейшая волна, Петрушевская, Галин, театры, которые сегодня стараются жить в ногу сегодняшним днем, вот на этом фоне Кассона, утренняя фея с хрупкой Печерниковой. талантливейшей и прелестной актрисой. Вот я помню спектакль, когда зал встал, увидев Елену Николаевну Гоголеву в «Мамуре». Это была замечательная работа. Замечательная работа художника, замечательная работа актрисы, которая в поздний период своего творчества при помощи Бориса Александровича Львова явила одно из высших достижений своего искусства. Сегодня я снова в споре, потому что всем нравятся холопы. Всем. И я видел зрительный зал, который получал наслаждение от этих холоп. Вдруг все было понятно. Сюжет. Необыкновенно красиво. И все хорошо играют. Я помню, как в «Вечерней Москве» было опубликовано письмо Елены Николаевны Гоголевой по поводу того, что ей было очень неловко, что какой-то критик хвалил только ее. Она говорила о том, что это неверно, играют все хорошо, она была права. Там никого нельзя было выделить. В этом спектакле все играют хорошо. Просто я лично считаю, и более вы меня простите, поскольку мы решили, что мы будем говорить откровенно всегда и даже на сцене, просто я считаю, что это та же массовая театральная культура начала века, которая очень легко воспринимается и сегодня. И все сегодня тоже, как и в начале века, получают удовольствие от сюжета, от возможности отдохнуть, от возможности примкнуть к эмоциональному миру и быстро от него отпасть, потому что холопы – это то, что называется роскошный спектакль. Спектакль красочный, спектакль, в котором люди получают удовольствие, это хорошо, и такие спектакли должны быть. Но когда я возвращаюсь к мысли о том, что сделал за свою жизнь в театре Львов, что он будет делать, а жизнь не кончилась, она продолжается. И будет продолжаться, пока Львов живет, потому что он художник. Это единственное, что его занимает в жизни, что бы он ни говорил. Я знаю эти актерские разговоры. Я уйду из театра, я больше не хочу видеть театр. Так говорят сегодня очень многие, но не уходят. И не уйдут никогда. Потому что все люди, которые пришли в этот зал, любят театр. И когда я вспоминаю один из лучших спектаклей Бори Львова, «Старшая сестра», на сцене «Современник», спектакль об искусстве и о жизни. Спектакль, в котором замечательно играла Лилия Толмачева, Олег Ефремов Ухова и молоденькая Алла Покровская, ее сестру. Спектакль, который имел грандиозный успех. И я помню опять тот вкус и то ощущение сцены, когда в финале было темно. Было ощущение черного бархата на заднике и профиль Лили, игравшей Надежду Резаеву. Ее монолог. Любите ли вы театр, так как я его люблю? Так, как его любит Боря Львов Анохин. Вот сейчас мы услышим голос актрисы Марии Ивановны Бабановой. А потом прочтем отрывок из первой статьи, с которой начинается жизнь Бориса Александровича Львова, жизнь театрального критика.
Пора. Прощайте, Теодор. Я постараюсь позабыть.
Диана, плачь. Как мне быть?
Когда же вы уйдете? Скоро?
Сейчас.
Постойте. Нет, идите. Послушайте.
Я здесь. Я жду.
Нет, нет, идите.
Я иду.
Терзание страсти. Вы казните жесточе, чем любая месть. Вы не ушли.
Теперь ушел.
О, как мне этот миг тяжел. Будь проклята людская честь, нелепый вымысел, губящий то, что сердцам всего дороже. Кто выдумал тебя? И все же ты нас у пропасти грозящей спасаешь, отводя от края.
Простите, я пришел спросить, что мне сегодня же отплыть?
Ах, Теодора, я не знаю, но только верьте, мне сейчас вас видеть худший из зол.
Я за самим собой пришел, ведь я остался возле вас, а мне уже ехать скоро. Я умоляю вас, отдайте мне самого себя.
Так знаете, я не отдам вас, Теодор, я оставляю вас себе. Уйдите, истекая кровью, честь борется с моей любовью, а вы мешаете борьбе. Уйдите, вас я не отдам, и не просите, не дождетесь. Вы здесь со мною остаетесь, а я буду с вами там.
Желаю счастья вашей чести.
Да будет проклята она.
Письмо Марьи Ивановны Бабановой, адресованное Борису Александровичу Львов-Анохину, которое находится в его архиве, прочтет Василий Бочкарев.
Я испытываю по отношению к вам нечто вроде чувства благодарности. Но верьте, это не потому, что вы отнеслись к моей работе чрезмерно высоко. Честное слово, не потому. Я благодарна вам за минуты радости, за то, что чувствует прекрасные вещи, прекрасный человек. И вы это заставили меня вспомнить. А я об этом стала иногда забывать, и от этого сильно страдала сама. Спасибо вам, дорогой, за вашу душевную чистоту, за мудрость при полной неопытности в жизни, за способность чувствовать и отыскивать самые мельчайшие зернышки в моей личной работе. Я верю в вас, в ваше призвание, ваше будущее. Верю, что оно должно быть замечательным, и хочу, чтобы ничто не мешало вам оставаться верным себе. Я впала в пафос и говорю себе «стоп». Не смейтесь, дорогой. Пусть эти нелепые слова дадут вам хоть отдаленное понятие, как действительно высоко ценю я вас. Когда-нибудь, когда вы будете на моем месте в смысле качества пройденного пути, вы, может быть, поймете меня лучше, и не покажусь я вам такой сентиментальной. Бабанова.
А сейчас мы познакомим вас с отрывками самой статьи. Ведь хочется сказать несколько слов. Я не знал тоже этого письма Марьи Ивановны, но я очень хорошо помню. Это было очень трудное бабановское время, когда она считала, что она где-то в стороне, когда начинается вторая половина. Она понимала, что она не будет равнозначно первой. И трезво, как всегда, смотрела вперед, гордыни прикрываясь от всех уколов и ударов жизни. Но когда ее не стало в той коробке, где хранились многие дорогие вещи, ценности у нее никогда не было, была статья Бори Львова, статья о Софье. Небольшой отрывок из этой статьи прочтет актриса Малого театра Алена Доронина.
Однажды я уходил из дому по какому-то делу. Нужно было торопиться, не опоздать. Дела, как известно, не ждут. Я надел пальто и вдруг остановился в прихожей. По радио неожиданно зазвенел знаменитый голос Бабановой. И я не смог уйти. Так и простоял, пока не кончилась передача. Уйти было невозможно. Я думал, как может стать человеческий голос таким совершенным инструментом, напоминающим звуки старинных клавесинов и музыкальных шкатулок? Думал, как могут родиться в человеческом горле, нет, в человеческом сердце, такие вздрагивающие перезвоны хрустальных колокольчиков. Волшебная колоратура, редкостный тембр бабановского голоса, чеканное и в то же время легкое произношение, самая четкость ее дикции Ее удивительная артикуляция доставляли огромное наслаждение. И мне захотелось написать о работах Бабановой на радио. Я решил прослушать все ее записи. Их оказалось очень много, целые километры, бесконечные рулоны, пленки, целый мир замечательных созданий, радиотеатр большой актрисы. Несколько дней с утра до вечера я слушал эти записи. Это были волшебные дни, когда голос актрисы вершил чудеса. Все передачи, роли, рассказы, сказки соединялись в единый огромный монолог, своеобразную поэтическую исповедь актрисы. Я слушал передачу за передачей, и мне казалось, что меня лукаво и вкрадчиво, нежно и требовательно уговаривают быть лучше, доверчивее, добрее.
Справедлив Господь! Вознесся превыше других князей князь московский. Тут его и каюк.
Вы не удивляетесь, что вдруг на экране показались кадры из знаменитого фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Дело в том, что Серафима Германовна Бирман – это одна из привязанностей Бориса Александровича Льва-Фанохина. Естественно, не надо думать, что все старые дамы составляют предмет его привязанности. Дело в том, что тогда они не были ни старыми, они были в расцвете своего уникального мастерства. И Бирман с ее особенностью, с ее резкостью, с ее тягой к гротеску, к трагизму, актриса, которая в эти годы уже не так уж много играла, хотя даже в маленькой, крохотных ролях, таких как «Сиделка в Орфее спускается» от Теннесси Уильямса, она перекрывала всех участников этого спектакля начала 60-х годов. Я помню, всегда, встречаясь с Борей Львовым, он говорил о Бирман. Он всегда показывал ее и делал это волшебно, уникально. Я не буду вас просить это сделать, это ваша воля, хотя это высокий класс, и эстрада тогда может уйти навсегда. Это блеск, точность интонации и точность манеры. Бирна была, как и Марья Ивановна Бабанова, не самая добрая дама. Когда актрисы большие, они чаще всего не бывают добрыми. У нее есть много оснований для того, чтобы быть иными. И Бирман писала Боре иногда письма. А Боря написал о ней статью, которую также Бирман, как и Бабанова, хранила, потому что они в те годы уже немного писали. И даже сегодня, когда у всех у нас, по-моему, огромная тяга к прошлому, огромное желание восстановить историю, а Бирман как-то мы знаем мало. Поэтому мы решили сегодня прочесть письмо Серафимы Германовны Бирман, адресованное Борису Александровичу, а потом отрывок из статьи Бориса Александровича о Серафиме Германовне. Василий Бочкарев читает письмо Серафимы Германовны.
Борис Александрович, меня удивил самый факт, что кто-то, мне неизвестный, писал, думал и чувствовал по поводу того, что думала и чувствовала я. Удивило то, что вы необыкновенно угадали мои мысли до глубины. Вот так досконально поняли мои мысли, что становитесь мне знакомым. Если бы всякая похвала, даже самая сердечная, не граничила бы с той проклятой чертой тщеславия, какой я опасаюсь в себе, я написал бы вам добрее и ласковее. Ваша оценка моей жизни в театре в своей щедрости слишком категорична. Но я живой услышал ее, и это означает, что в память еще бьющегося моего сердца возьму, включу лишь то, что сочту мной заслуженным. Потому-то благодарю вас так горячо. Вы пришли ко мне в самые пасмурные дни моей жизни. Благодарю вас. Серафима Бирман.
Людмила Титова прочтет отрывок из статьи Бориса Александровича о Серафиме Бирман.
У Бирман пристрастие к неожиданному, непохожему, непривычному. Она тратит огромную энергию души, доказывая, что таблица умножения не годится в искусстве, что в этой области дважды два совсем не четыре. Некоторые сердятся на нее за это, но и она сердится в ответ. А так как гнев ее всегда бывает одухотворен обаянием таланта, непримиримой убежденностью и язвительным остроумием, то понятно, что чаще всего она выходит из этой борьбы победительницей. Ее трудно представить себе смирной, расчетливо сдержанной, как нельзя вообразить гладко причесанной или хотя бы слегка подкрашенной. Ее своеобразный облик, воодушевленное бледное лицо, буйные седые волосы хорошо знакомы всем любящим театр и людей театра. Я очень люблю Серафиму Германовну и очень ее боюсь. Боюсь, когда она смотрит мой спектакль, слушает мое выступление, читает мою статью. Боюсь, потому что знаю, резко и прямо, очень резко и совсем прямо скажет она о своем несогласии, не простит малейшей фальши, небрежности, нескромности. И люблю именно за то, что она способна внушать этот страх. То есть за ее непримиримость и требовательность, за строгость служения искусству, за страстную, ревнивую, трудную и счастливую любовь к театру.
Я убрал. Вот. Господи, что все делится на свете? Свет перевертается там.
Вы видели кадр из фильма спектакля «Украденное счастье». Его когда-то привозил Киевский театр имени Франко в Москву, и на сцене Малого театра великий Бучма играл главную роль. Я вот сейчас смотрел и думал, я даже поражаюсь, как Борис Львов в период, когда он ставил спектакли, в период, когда он все видел, каждый вечер он был в театре, нашел время, чтобы написать книгу о Бучме. Это одна из интереснейших книг, которые есть в нашей театрологической литературе. Я знаю, что Боря очень любил Бучму, и Бучма тогда, во время своих гастролей в Москве, на сцене Малого театра, производил действительно потрясающее впечатление. Может быть, гораздо больше, чем даже сегодня, когда в 87-м году мы смотрим на экран, когда иначе смотришь на Ужвий, вообще иначе смотришь на то время. Сейчас Наталья Вилькина прочтет письмо, которое Бучма написал Борису Александровичу.
Уважаемый Борис Александрович, мне не хочется, и это не в моих данных, подвергать ваш труд так называемому теоретическому анализу. Да в этом и нет необходимости, я практик. Мой опыт и моя жизнь говорят, что вы нашли именно те взволнованные и совершенно правильные слова, которыми изложили свои серьезные мысли и теплые чувства в выражениях, идущих из глубины вашего авторского сердца и души. Сердечное мое вам за это спасибо, ибо у себя на Украине я не избалован еще столь глубокими научными обобщениями моего 40-летнего творческого труда. Бучма.
Алена Доронина прочтет отрывок из статьи Львова Анохина о Бучме.
Мне довелось наблюдать Бучму перед одним его выступлением в «Украденном счастье». И я понял, какой это сложнейший, интереснейший процесс, процесс подготовки к спектаклю, собирания всех духовных и физических сил к предстоящему творческому акту. По мере того, как он гримировался, пристально вглядываясь в зеркало, он все дальше и дальше уходил от нас в жизнь того образа, который ему предстояло воплотить. Гример помог надеть ему парик, наклеить усы и нос, наложить на лицо общий тон. И после этого он уже сам наносил на свое лицо те едва заметные пятнышки, штрихи и блики, которые составляли суть его внешнего преображения. Это было похоже на знаменитое брюловское «чуть-чуть», примененное к искусству грима. И когда он на моих глазах надевал огромные чоботы Миколы, его свитку и пояс, взял кнутовище и топор, эти вещи показались мне неотделимыми от этого человека, и не верилось, что их только что принесли театральные портные и бутафоры. Бучма иногда с горечью думал о недолговечностях актерских созданий. «Художники-писатели оставляют после себя след, а наш труд следов не оставляет», — говорил он. Какой-то след, конечно, остается, но он забывается, стирается временем. Когда кончается спектакль, И я выхожу кланяться, слушаю напоминающий рокот прибоя шум аплодисментов. Я думаю, кончатся они, и все кончится. Этот шум, эти волны смоют почти все, что было в спектакле. Нет, он ошибся. Вот уже отзвучали аплодисменты, погасли театральные огни спектаклей Бучмы, но образы его живут в памяти людей и долго еще будут примером для многих артистических поколений.
Ну, вы это, наверное, узнали. Это «Учитель танцев», спектакль театра Советской армии. В главной роли Любовь Ивановна Добружанская, Любовь Бори Львова на сцене, актриса, с которой сделано много замечательных ролей. Ее письмо к Борису Александровичу прочтет Наталья Вилькина.
Кажется, году в 56-м. Началась интереснейшая работа с молодым, только что начинающим тогда режиссером Борисом Александровичем Львовым Анохиным. Для нас, актеров старшего поколения, это была счастливая встреча. Молодой, талантливый, разносторонне одаренный и превосходно образованный, интеллигент в полном смысле этого слова, Борис Александрович вдохнул в нас новую жизнь. Львов Анохин удивительно скромный человек. Он скромен, и он счастливец, потому что его скромность не позволяет ему быть самоуверенным. Она является как бы его движущей силой, она заставляет его расти. Мы все прекрасно знаем и понимаем, что когда художник перестает расти, перестает быть самокритичным, он перестает быть художником. В этом отношении Борису Александровичу повезло. Он по-настоящему скромен, и это залог его дальнейшего роста. От себя лично хочу сказать, что я чувствую к Борису Александровичу глубочайшую благодарность за его удивительную искренность, чистоту, за большую творческую признательность. Любовь Ивановна Добружанская.
Ольга Пашкова, актриса Малого театра, прочтет отрывок из статьи Бориса Александровича о Добружанской.
С огромным успехом сыграла Добружанская трагическую роль Толгонай в спектакле «Материнское поле». Мера жизненных потерь и испытаний, выпавшая на долю этой киргизской женщины, кажется больше того, что может, что способен вынести человек. А в финале спектакля лицо ее светлеет. Она идет по полю, смотрит на небо и говорит счастливая. Давно я не видела такой великой зари над горами. Давно я не слышала такой песни жаворонка. И ты бессмертен, жаворонок мой. Добжанская всегда рассказывает на сцене о великом, благословенном умении быть счастливым. Надо сказать, что сама она в высшей степени обладает этим умением. Она спокойно отодвигает все мелкое, суетное, случайное. Я помню, как однажды мы шли с Добружанской после репетиции по улице. Это была пора обычных театральных неурядиц. Я говорил ей о каких-то несправедливостях, обидах, горестях. Она слушала, а потом вдруг остановилась и сказала: «Послушайте, а ведь это совсем не важно. Из-за этого не стоит волноваться. У нас есть пьеса, в которую мы верим. Есть творческие единомышленники. Завтра мы придем в театр, раскроем пьесу и будем работать. Это единственно важное. Все остальное пустяки, не надо обращать на них внимания. Пока мы работаем, мы самые счастливые люди». Да, она счастливый человек, потому что может так думать и чувствовать. Вот почему она по праву учит умению быть счастливыми.
Вышло перебивки. Дело в том, что после этого кадра, уникального кадра Жизель Уланова, Фадеичев Альберт, мы как бы начинаем новую страницу. Рассказать вам, попытаться, естественно, в условиях вечера, рассказать о новом качестве, вернее, не о новом, а еще об одном качестве Бориса Александровича Львова-Анохина. Львов как балетный критик. Балетных критиков довольно много. Но я убежден, что тех, кого хотят читать, любят читать, их немного. Так всегда бывает. и в литературе, и в критике, и в театре. За последнее время, ну, мы назовем не так уж много людей, которым всегда интересно читать. Замечательные, очень содержательные работы ленинградского уважаемого критика Веры Михайловны Красовской, блистательная книжка «Дивертисмент» Вадима Гаевского, бесспорно спорная, бесспорно острая, удивительного таланта книга, человек, который обладает даром литературного письма, и Борис Александрович Львов-Анохин, который занимается балетом очень давно. Я помню свой первый разговор с Борей Львовым вот в тот самый вечер, когда мы возвращались от Дмитрия Николаевича Журавлева. Борис говорил о балете, он говорил о Булановой. Это было задолго до написания книги о великой балерине. Он был весь во власти. «Как, вы не видели «Красный мак»?» – говорил он мне. И ставил меня в очень такое неловкое положение, потому что я тогда еще этого не видел. Он говорил мне о том, что Уланова – это каждый спектакль уникален. Он горел, он был во власти искусства балерины. И когда я его спросил: «Боря, вы что, будете писать книгу?» Он замолк, потому что об этом не было речи. Прошло еще какое-то время. И был дом, где все жило балетом. Вот в сегодняшнем вечере мне хочется вспомнить этот дом, где мы иногда встречались с Борей Львовым. Была такая замечательная балерина, Лизавета Павловна Герт. Я думаю, Боря, вам приятно будет сегодня вспомнить о ней. Она относилась к Борису Львову удивительно. Это был человек, который прожил в балете всю жизнь. Она была прима-балерина Мариинского театра. Она не уехала в 17 году. И на вопрос, почему, она говорила: так вышло, когда все уехали. Она была очень аккуратна. Она была директором хореографического балета училища в Ленинграде. Но какие-то были бумажки, и я ушла, потому что она ничего не могла подписывать. В 27 году, когда директор ей сказал о том, что вы сегодня танцевали Раймонду в полноги, как она мне говорила, она ушла из балета в 36 лет и занималась педагогической деятельностью. Ее ученицы – это Алла Шелест, Майя Плисецкая, которая, правда, всегда подчеркивает, что 4 месяца работы с Вагановой ей дали больше, чем вся жизнь, занимаясь у Герт. Но это уже с годами происходит определенная аберрация. Она занималась с Катей Максимовой с начала до конца, и горько пережила, когда в какой-то момент в газету написали, что Максимова ученица Улановой, когда замечательная Катя перешла в репетиторский класс Галины Сергеевны. Она, в общем, много получила от своих учеников благодарности, хотя сегодня, когда ее нет, все ее помнят, любят вспоминать. Она была удивительным человеком, для которого в жизни, кроме балета, вообще никто никогда не существовал. Я очень хорошо помню, как после одного «Дон Кихота» с Плисецкой она мне сказала: была такая грязь сегодня на сцене, ужасно, и в зале не было никого, только я и Боря Львов. Я говорю: как, что, Майя танцевала при пустом зале? Да нет, там сидели какие-то мужики и африканцы. Это было такое ее постоянное замечание, потому что кто сидел в зале, вообще не играл для нее никакой роли. Играли те, кто сидели в ложе, и кто смотрели. Она ни о ком не говорила, что это было замечательно. И вот эта инфляция слова «замечательно», «талантливо», «великое», от которого можно сойти с ума, она этим просто не обладала. Она коротко говорила: вышла, не вышла, хорошо. Она великим сегодня балерином, я свидетельствовал много раз, говорила: ты сегодня повисла на Фадеичеве, как на бельевой веревке. И неважно, это была Плисецкая или Уланова. Она всех звала по именам. Туся, Аннет. Аннет – это была Павлова. Она умерла в 85 лет. Ее похоронили, естественно, скромно. Она была заслуженный деятель искусств. Книжки о ней нет. С Борей Львовым мы встречались в ее роскошной гостиной, где было красное дерево, картины Радлова и замечательный портрет великого князя, поклонник ее, которого она не снимала со стены, вне зависимости от ситуации за окном. Но надо сказать, что у нее в доме-то и никто почти не бывал. Только в ее юбилей, 80 лет, пришло очень много народа, и то некоторых народных она сказала: не пущу, ты бьешь посуду. Когда восторженно начались поездки за границу, Я очень хорошо, мы сидели с Борисом Александровичем у нее в комнате, когда пришла Стручкова и сказала: «Палочка, мы едем в Лондон». Я сказала: «Там ужасно дует на сцене». Она танцевала во всем мире, и для нее не было тех ценностей, которые существуют сегодня для всех нас, когда мы несколько поздновато увидели те красоты, с которыми должны были бы сжиться с самого начала рождения. И вот я очень хорошо помню встречи с Борей Львовым и Борю там. Он был другой, любопытный, внимательный. Он тоже говорил «да» сквозь очки, но ему отвечали «нет». И он не замолкал, как замолкали другие, он спорил. Когда он восторженно говорил слова о балете, то Елизавета Павловна как-то снимала это. Но всегда ей было очень интересно разговаривать с ним. И как-то, я очень хорошо помню, она сказала: «Вы знаете, ваш Боря, он излишне интеллигентный». Я говорю: «Что значит излишне?» «Ну вот излишне. Он так их ругает, что им кажется, что он их хвалит». Я думаю, что это качество, оно присуще его критической балетной мысли. Хотя всегда интересно его слушать, всегда интересно его смотреть, просто потому, что, несмотря на свою огромную деятельность в драматическом театре, Боря от природы, потому что нажить это невозможно, человек мира балета, который понимает сегодня каким-то шестым чувством разницу между Списивцевой и Павловой, Улановой и Семеновой, знает, в чем искусство Максимовой и Васильева, понимает толк в каждом талантливом человеке, который приходит на балетную сцену. И особенно сегодня, когда все спорят, кто за Григоровича и кто против, и за пределы это уже теперь выйти трудно, и больше всего говорится, кто в каком лагере, и все дают интервью, и все разговаривают. Боря Львов остался таким, каким он был в этом качестве. Он говорит о танце. Валентина Светлова прочтет статью об Улановой. Кусок, естественно, статьи. Борис Александрович.
Это было в Ленинграде, в Театре оперы и балета имени Кирова. Я сидел на самом верхнем ярусе, на галерке, у самой люстры. Шла Жизель, танцевала Уланова. Я видел ее в первый раз в жизни. У меня по лицу текли слезы, и я был счастлив, я до сих пор счастлив, что был в моей юности этот вечер, что шла Жизель, что в ней танцевала Уланова. Я счастлив, что с этого вечера не пропустил ни одного ее спектакля в Ленинграде, а потом в Москве, в Большом театре. Ни одного. Даже болезнь не могла помешать прийти в театр, если танцевала Уланова. А тогда, после этой памятной ленинградской Жизели, я долго бродил по городу, по пустым площадям, улицам, садам. Была весна, ленинградская белая ночь. В летнем саду таинственно белели статуи. Вернувшись домой, я попытался описать свое впечатление. Просто так, для себя. Мне и в голову не приходило, что когда-нибудь я смогу написать что-либо об искусстве великой балерины.
Действительно, что-то невероятное, Плесецкая, Дон Кихот. О Майе Плесецкой Борис Александрович писал много. О ней нельзя не писать. Одна из самых уникальных и, на мой взгляд, первая балерина современности. Какой-то дух особый, зажигательный в ней. Плесецкая, когда дает интервью, она их дает теперь много, вообще с годами, когда меньше танцуешь, больше говоришь, это естественно, она всегда очень резко судит мир балета. Есть только одно имя, которое она не судит никогда. Балерина, которую она считает выше себя. Зная Майю Михайловну, надо понимать, что это такое. Это Алла Яковлевна Шелест. Как раз имя, которое мало известно в широкой публике. Алла Шелест, которая очень мало танцевала. Редко танцевала Жизель. Вообще редко приходила на сцену. но была уникальной актрисой. Я до сих пор в Боре вспоминаю ваш рассказ о ней. Это прошло много лет. Как вы мне рассказывали о том, как ее ждали толпы у входа, а ее не было. Потому что на сцене она была сказочной красоты, а когда она проходила, никто на нее не обращал внимания. И она проходила, и публика ее ждала, и никогда не могла дожидаться. И когда я, удивленный вашим рассказом, рассказал об этом Елизавете Павловне Герт, она сказала: «Ну какой ты глупый. Когда на сцене красиво, это талантливо, а в жизни должно быть наоборот. Это нормальное свойство». Я знаю, что в мире балета очень ценит то, что Борис писал о Бале Шелест. Ее судьба сложилась несчастливо. Сегодня о ней сделан фильм по ленинградскому телевидению. Там говорит о ней и Уланова, и Плисецкая, и Борис Александрович. Ее вспоминают, мир балета. Но она вне мира балета. Она и не преподает. Ей не нашлось места ни в театре Кирова, ни в Малиготе. Теперь новые имена, новая жизнь. И я знаю это, что ей очень дорого то, что написала не Боря. Сейчас актриса Малого театра Людмила Титова прочтет отрывок из статьи о Шелест, той балерине, которая очень ценит по сей день великая Плисецкая.
Она умеет быть на сцене царственно раздраженной, сумрачной. В ее недовольстве, хмурости есть скрытое напряжение, электричество, которое потом разряжается в танце отчаянием, гневом или страстью. Она словно отстраняет окружающих, настороженно прислушиваясь к тому, что творится в ней самой. В ее видимом спокойствии, медлительности движений, некоторой замкнутости есть внутренняя тревога. Самоуглубленная и нервная, ее героиня знает самое себя. Знает, что если придет любовь или горе, нежность или ненависть, все равно чувство станет всепоглощающим. Именно поэтому в «Шелест» есть нечто самозабвенное, роковое, обреченное. Это обреченность большой любви, большой трагедии. Пейзажисты романтической школы писали либо бурю, либо затишье, сумрачно-прекрасное безмолвие. «Шелест» всегда романтична. В ней или таинственная тишина, или бушевание страсти. Но свои художественные открытия она совершает там, где драматический и хореографический материал партии дает ей возможность для создания трагического образа. Там, где она может обнаружить то стихийное, если можно так сказать, мочаловско-ермоловское трагедийное начало, которое она несет и утверждает в балете. Первое появление «Шелест» на сцене сразу захватывает воображение. В каждом ее движении тайна, которую хочется разгадать, мудрость, которую хочется постигнуть.
Ну, я думаю, не надо говорить о том, что вы сейчас видели огромных наших мастеров, замечательных художников, Екатерину Максимову и Владимира Васильева. Сейчас посмотрел вместе с вами и думаю, что до такого уровня мастерства нам еще, наверное, долго идти в современном поколении. Уникальный артистизм, юмор и безупречное отточенное мастерство танца. Наталья Михайловна Вилькина прочтет отрывок из статьи Бориса Александровича Львова-Анохина. А у вас нет? А где же? Не знаю. Ну, еще лучше, еще интересней. Письмо Владимира Васильева к Борису Александровичу.
Меня всегда волнуют статьи и книги Бориса Александровича Львова-Анохина. Тем, что у него нет банальных мыслей и слов, тем, что в его высказываниях ощущаешь талант и темперамент художника. Часто его наблюдения помогают увидеть в собственном творчестве то, что не всегда замечаешь и фиксируешь сам, то, что мимо чего проходишь. Более того, этот критик, не навязывая своей точки зрения, как будто ничего не советуя впрямую, обладает даром открывать и указывать новые пути и возможности творчества актера. Владимир Васильев.
Ну вот мы вас познакомили как бы с двумя гранями его критической деятельности Бориса Александровича Львова-Панохина. Но, конечно, главное для него театр. Театр, где выросло его огромное мастерство художника-режиссера, его понимание мира театра, те идеи, которые он отстаивает, его желание всю жизнь заниматься искусством, искусством, талант, которому даровала его природа. Мы решили сегодня, как я уже говорил в начале, не играть отрывков, а просто захотелось, чтобы люди, которые работали с ним в разные периоды жизни, поделились с нами очень откровенно и искренне всем тем, что они приобрели, в чем они спорили в работе с этим большим художником. Я попрошу подняться на сцену Георгия Ивановича Буркова, который работал с ним в театре Станиславского и сделал немало ролей. Я думаю, что не надо представлять Георгия Ивановича. Он достаточно известный актер, который, на мой взгляд, во многом в своем творческом пути обязан таланту Бори Львова.
Мне как-то вот очень хорошо вы все сделали, заворожили, особенно балетом. И я тоже решил начать с балета. Дело в том, что мое детство, как вот все-таки пути перекрещиваются, мое детство раннее, оно прошло в Перми. И где, значит, находился Ленинградский Кировский театр. И я, в общем-то, счастливый человек. Я наблюдал всех наших звезд, Уланову, Сергеева, Дудинскую, Чебукьяне. Я наблюдал в пору их молодости. Больше того, я настолько отравился театром, эта зараза вошла в меня через, как раз через балет, что я поступил в хореографическое училище. Только-только и тогда организовывалось оно при Кировском театре. Потом это стало знаменитое Пермское училище. Вот, и я там я поступил, меня приняли. Я там проучился целый год. Я даже продовольственные карточки своих родителей прикрепил к магазину Кировского театра. И, в общем-то, мы хорошо так жили год. Потом меня, значит, там очень хорошо кормили в училище, и я оказался голодный, жадный. Я так как-то много ел, и через полгода стали меня звать тушенкой, а потом, значит, через год выгнали. Ну вот, потом, когда мы встретились с Борисом Александровичем, во мне уже ничего от хореографического училища не осталось. Я думаю, как он догадался все-таки, что я причастен к балету, потому что, ну, надо сказать, что наша встреча была такая романтическая. Я приехал к нему на гастроли, я до сих пор всегда вспоминаю. Я часто бываю сейчас в Минске, и каждый раз вспоминаю и прихожу там, Дом офицер, где я показывался Борису Александровичу. Играл я «Записки сумасшедшего». Вот. И Борис Александрович, после того, как я им показал, он сказал, что он хочет со мной работать, и подарил мне книжку про Аллу Шелест. Она у меня до сих пор, значит, лежит. У меня мама, как бы сказать, собирает такой музей. Вот что касается музея. У меня есть друг Бутафор со студии «Ленфильм». Я когда снимался в фильме, где я играл главную роль, я там умираю в конце, я ученого играл. И в конце приколачивает мемориальную доску к тому дому, где он жил. Ну, мемориальную доску делали с меня. Хороший мрамор нашли, все это сделали. Значит, и похож очень так в профиль. Там и академик написан, и так далее. И, значит, после съемок, когда все это произошло, ко мне подошел этот Бутафор и говорит, он немножко заикается, он говорит, слушай, ты доску-то возьмешь? Я говорю, ну там же фамилия другая. Он говорит, ну фамилию мы отпилим. Значит, я говорю, зачем она мне доска-то? Он так удивился. Он говорит, ну как зачем? Пока в коридоре постоит. А я должен сказать, что я просто знаю в Москве, просто знаю очень много людей, у которых в коридоре стоят все эти доски. И ну, что могу точно вам сказать, что такой доски нет у Бориса Александровича. Вообще, надо сказать, что у него какой-то удивительный дар, талант. Он убедил всех, как-то он очень убедителен в этом, он убедил всех, что он невеликий. И мы, а мы как-то, мы рады всегда верить таким вещам. И мы как-то охотно этому поверили. И как-то так у нас вроде и от души отлегло. И, значит, и вот ходил по Москве, значит, до 60 лет, вот ходил, у вас машины нет, Борис Александрович? Нет, да? Ну, вот видите, я-то купил недавно. Вот, и, значит, и ходил до 60 лет, заслуженный артист, вот он убедил всех, понимаете? Ну, честь и хвала вот за это, понимаете? Вот я тоже сейчас вышел как бы напрямую к 60 годам и стал как-то серьезно задумываться, действительно, судьба актерская, она не такая уж веселая. Вдруг я для себя как-то ясно понял, что мы, актеры, в общем-то, за свою жизнь, если нам уж сильно повезет, мы можем сыграть ролей 5. У нас, конечно, может в трудовой книжке много быть, там, до 300. Но вот, чтобы случилось, чтобы вот в тебя вошло, и как будто ты ничего не делал, и все так вот как-то вдруг заговорил в тебе другой человек. И будь-то бы без всяких усилий. Такое случается крайне редко. Ну, 5 раз это, я сказал, много. И если вот мне не изменяет вкус, у меня такие случаи были. 2 из них точно с Борисом Александровичем. Много или мало это? Я думаю, много, а может быть и все. То есть вот то, что случилось, скажем, при первой же встрече, я имею в виду спектакль по пьесе Майи Ганиной, очень талантливого человека, «Анна». И вот как-то сразу случилось. И случилось, вот действительно, как будто бы ничего и не надо было делать. Майя даже однажды мне сказала, ты откуда его знаешь, этого Рябова-то? И только потом начинаешь понимать, что это труд. Это и твой труд был раньше. Но прежде всего это труд незаметный, труд Бориса Александровича. Он как-то, он хитрый очень, он умеет убедить, что это ты придумал. И ты за это держишься, потому что ты придумал. Он потом начинает у тебя это отбирать, говоришь, не-не-не-не, это мое, да? Ты настаиваешь на этом уже. Вообще, если говорить вот так все более серьезно и серьезно, уж больно в тяжелые времена как-то все это случилось. Больно в тяжелые времена. И об этом, я думаю, не надо молчать, забывать. Мы как раз жили во времена, когда раздался такой новый метод, что ли, новый реализм, в кавычках. Я его называю анкетный реализм. Когда все по анкетам было. Положительный, отрицательный, выездной, невыездной и так далее, и так далее. Положительный – это значит звание, зарплата и так далее. Отрицательный – не надо. И так далее. В общем, все это... Чиновничество разгулялось, страшно. И вот в это время просто я, как сказать, был свидетелем, как убивали, травили, убивали, как смыкалось кольцо вокруг Бориса Александровича, как он стойко выдерживал, как бы вот при его умении не обращать внимания на какие-то, ну, конъюнктурные вещи или там, скажем, карьерные вещи. Он как-то стойко это все выдерживал, выдерживал, выдерживал. И в конце концов, в общем-то, загнали его в угол. Все это было на наших глазах. И причем я это вспоминаю еще с тем, что думаю, какова же была наша-то вина в этом. Потому что она была все равно. И от этого никуда не уйдешь. Надо все-таки, вот как сказать, до могилы надо этот вопрос решить. И она была, но она была в нашей какой-то страшной безграмотности. Мы же все безграмотны в этом были. Мы не знали, откуда, как-то безграмотны, беззащитны, неорганизованы. Там мощно, как сказать, псы-рыцари шли. И все это как-то подпирало. И думаю, как... Вот я сейчас часто вспоминаю, как все-таки из этого, из этой страшной ситуации вышел Борис Александрович. Мы тогда были в Ленинграде. Ну, все тогда, все было сделано, чтобы уже выгнать его, стереть. Ну, не просто выгнать, убить. И я помню, рано в 8 утра раздался звонок. Борис Александрович, очень бодрый, уже проснувшийся, бодрый, говорит, ты пописил? Я говорю, да. Он говорит, поднимись ко мне. Я поднялся. Он очень веселый, дал мне... Ну, он был, конечно, в нервном состоянии, но уж больно в таком вдохновенно нервном. Поэтому и так и позволил я все-таки привести документально все это. Значит, дал мне прочитать заявление об уходе. И когда я прочел, я говорю, а что дальше? Он говорит, а дальше я иду на балет, он сказал, как-то так ручкой сделал. И он вышел из этого. Я понимал, что это была, как сказать, трагедия. Человек сам вышел, ну вот как, я не знаю, больные собаки прячутся, как... кошки умирают, как животные вообще уходят. Это было так, так вот, это было так. И когда мы сейчас, ну, вроде чествуем Бориса Александровича, что вот-вот он сидит живой, выжил вроде бы, то надо и об этом помнить, что его убивали. И вот опять же, возвращаясь к тому, что вот когда я говорю, что вот... Все-таки у меня случились счастливые моменты, открытия актерские. Вот благодаря тому, что рядом находился Борис Александрович. И я вдруг понимаю, что вообще в театре Станиславского, в других театрах, в театре Советской Армии, в Малом театре, путь Бориса Александровича подозрительно... усыпан вот этими актерскими свершениями, актерскими открытиями. Уж больно много их на его пути. Вот как бы по ему... это, мне кажется, происходит потому, что Борис Александрович является истинным наследником наших великих учителей. Он владеет методом. Как уж ни называли этот метод, чтобы как-то его сохранить, как-то его... значит, ну, чтобы не, особенно не нападали. Называлось это у нас театр Станиславского, это называлось поэтическим театром, но все это и есть наследие, подлинное наследие, живое, когда оно по живым душам идет, подлинное наследие Станиславского, Немировича Данченко, художественного театра, и он его сохранил. И именно поэтому все актеры, которые с ним встречались, они как-то быстро наполнялись культурой, методом, культурой. И это оставалось потом. Это, во всяком случае, надолго оставалось в каждом. Потому что он получал во время работы с Борисом Александровичем, он получал школу. И это не, ну, как бы не режиссер-педагог, а он по пути всегда обучал очень мощно. И вот Виталик тут говорил о том, что вот Борис Александрович, когда... кого-то ругает, ему кажется, что его хвалят. Но действительно, уж удивительно он устроен как вот человек. Я помню, что вот одного актера у нас в театре Станиславского, он все время говорит, ну ты дебил, он туда, пойди туда. Значит, и дебил шел, и он как рад, как будто его ласково назвали. Потому что все-таки дело не в этом, а дело в том, что все понимали, что Борис Александрович – это культуроноситель. такой культуроноситель театральной школы, скажем. И он, все это знали, и даже те, кто его преследовал. И те, кто его убивал, они тоже знали. Они как бы, ну, не каждому из них было дано, но так как бы страшно догадывались, что там что-то есть, что мне не дано понять, значит, надо это убить. Вот, и сейчас, когда вот я стою перед Борисом Александровичем, да, кстати, вот я должен извиниться перед Борисом Александровичем, ну, как сказать, мы актеры ведь, народ такой грешный. Сочинил я байку про Бориса Александровича. И так она какая-то хорошая получилась у меня, такая лихая. И рассказал как-то при Эльдаре Рязанове. И он говорит, ну, он хохотал, потом позвонил, сказал, говорит, слушай, вот эта байка-то, правда? Ну, кто признается, что он сочинил? Я говорю, конечно, правда, что это, вру, что ли? Он говорит, ну, ладно, и написал в книге. Вот так вы вошли с моей легкой руки в легенды такие. Ну, ничего страшного, я думаю, в этом нет. Значит, очень много хочется сказать теплых слов, но я думаю еще так, что 60 лет, ну, что это 60, не так уж это много, Борис Александрович. Все-таки, я думаю, мы с вами встретимся. Накопилось уже много и опыта, и, как сказать, что сказать и так далее. Я думаю, пора. Вот я с этим и вышел, в общем-то, с этим. Потому что, ну, грех прерывать. Так хорошо началось, и вроде бы. Спасибо, что вы есть, Борис Александрович.
Мне не хочется никого ограничивать, но, тем не менее, позднее время. Но мне хочется сейчас дать слово актрисе Малого театра, без которой не обходилась ни одна работа Бориса Александровича. Актрису, которую я лично ценю с того момента, как я впервые увидел на сцене рядом с Пашенной. Актрису, которую вы все знаете. Руфину Нифонтову. Я хочу вас пригласить на сцену, чтобы вы сказали то, что вы хотите. Вас я боюсь ограничивать.
Я буду очень кратко, потому что действительно очень поздно. Я могу вам только сказать, что если мой творческий путь театральный начался с Веры Николаевны Пашенной, которую я считаю своей просто матерью, которая меня родила для театра, то режиссером в театре, который... Вот сегодня очень много говорилось о том, что Борис Александрович очень интеллигентен. И это, мне кажется, сейчас должно быть основным качеством у режиссера, потому что время хамов прошло. И от того, что сейчас перестройка, и от того, что все понимают ценность этого названия, слова «перестройка», мне кажется, вот это вот, опять-таки, понятие интеллигентность, культура во всем, в быту, в искусстве. Понимаете, это все должно пониматься с больших позиций. И все это находится в арсенале Бориса Александровича Львова-Анохина, с которым я уже работаю четырежды. И который во мне, как вам сказать, открыл то, что во мне было, но то, что мне не давали. Например, как получилось... Это к этому по-разному можно относиться. Саша в Фоме Гордееве, вы знаете, даже сама не знаю. По-моему, и он не знает. И еще он, режиссер, мне в данном случае импонирует тем, что... Вот действительно, я никогда не понимаю, когда сделал он и когда сделал...